Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Утешайте друг друга». Сегодня четвертая, заключительная часть. А сейчас прежде всего привожу текст из третьей книги Царств, глава 19, стих 10. Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом, остался я один». Илия должен был оставить то, что находится внизу, и подняться вверх на гору в присутствие Бога. Он должен был видеть его в своих мыслях и в своих путях. Бог слышал, что Илия говорил против его народа, против Божьего народа Израиля. И что Бог отвечает ему на это? Об этом читаем в третьей книге Царств, глава 19, стих 11. «И сказал: выйди из пещеры и стань на горе пред лицем Господним». Там Илия должен получить ответ Иеговы и его наставление. И как это происходило? В своем прохождении мимо Илии Бог открывается ему в том характере, в котором он теперь должен быть познан и в котором он должен быть представлен своим слугой. Тот образ, как Бог проходил мимо, показывает Илии, как он должен действовать. Из познания Бога мы учимся, какое поведение является для человека подходящим. Об этом читаем в третьей книге Царств, 19, стих 11. «И сказал Бог: выйди и стань на горе пред лицем Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом». Да, именно так выглядело в этот час в сердце Илии. Затем землетрясение и огонь. Но во всем этом не было Бога. Бог показывает, что сейчас Он не желает так открываться. Затем следует веяние тихого ветра. Бог открывается в милом и любящем голосе благодати. Поэтому Илия узнает Бога. После того, как Бог открылся в ответ на жалобу Илии, Бог вторично задает ему тот же вопрос. А Илия снова выступает против Божьего народа. На этот раз ответ Бога не является вторым откровением, но Бог говорит Илии в третьей книге Царств, в главе 19, стихи 15 и 16. «И сказал ему Господь: пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаилов царя над Сирией, а Иуя, сына Намессиина, помажь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова из Авел-Михолы, помажь пророка вместо себя». Служение Илии Господу приходит к концу. Нельзя сказать, что Бог отверг своего слугу. У него имеется для Илии еще большое задание. Но прежде всего Бог желает своему слуге показать, что он заблуждается, и говорит ему в стихе 18. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колени не преклонялись пред Баалом, и всех их уста не лобызали его». И Иова нужно было привести к этому познанию, как читаем в книге Иова, глава 42, стих 3. «Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, — взывал я, — и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне в отношении того, что дальше происходит в душе Илии с его Богом. Писание точно так покрывает завесой, как и над первой встречей Петра с воскресшим Господом Иисусом». Как полностью благодать снова может восстановить отчаявшегося и заблуждающегося слугу, показывает нам дальнейшая история, в которой Бог в такой величине может прославиться в своем слуге, когда Бог уносит Илию в огненной колеснице на небеса. Таким образом, и мы должны во всей этой истории с Илией снова видеть, только один является мастером, только один является совершенным – человек Христос Иисус. Он мог сказать в Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 3, «Я прославил тебя на земле». «Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». А в отношении Илии этот вопрос гласит «Елисея же, сына Сафатова из Авел-Мехолы, помажь пророка вместо себя». Точно так сказал Господь Моисею в книге «Числа», глава 27, стих 18. «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою». И дальше, в том же духе, обращаю ваше внимание на Давида и Соломона, на Ездру и Неемию и на других Божьих мужей Ветхого Завета. В смирении и с радостью мы смотрим на этих Божьих мужей, героев веры, для которых окружающий их мир не имел никакой ценности. О них читаем в послании евреям, глава 11, стих 38. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Но если мы обратим наш взор на Господа Иисуса, то восхищаемся Его величиной, как о нем читаем в послании евреям в главе 7, стих 4. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Однако вернемся к Моисею. Выше мы закончили на том, что Моисей, вместо того, чтобы говорить к скале, то есть к Иисусу, говорил к народу. Но, с другой стороны, Моисей должен был выступить за права и славу Иеговы, и мы ни одного мгновения не должны терять из виду нашу ответственность. Все злое, если оно открыто, судить и откладывать, но и ничто другое не требует большей зависимости от Бога. Быть близким к Господу Иисусу не требует такой бдительности и самосуда, чем наша ответственность, чтобы в наше собственное мнение в отношении Господа Иисуса и в Его свидетельство не вмешивались собственные силы и темперамент, и чтобы не стерлись слава и сегодняшний период времени, то есть откровение Бога в своей благодати. Если нам недостает или мы упускаем из виду нашу ответственность, если наша верность Господу Иисусу хромает, Если наше свидетельство против злого или против ложных учителей хромает, то это мы видим в истории Церкви и во многих примерах Писания. Тогда мы имеем очень печальные потери. По этому поводу Господь Иисус говорит Эфесской церкви, чтобы они ненавидели дела Николаитов, которых тот, который ходит посреди семи золотых светильников, тоже ненавидит. Откровение 2 стих 6. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу, говорит Иисус. Но они, эти эфесяне, оставили первую любовь и этим самым ушли на покатый, обрывистый путь. Если бы они не покаялись за это, то на основании недостающей любви к Иисусу исчезла бы и действующая сила, чтобы ненавидеть злое и сделать место для ложной мягкости по отношению к тем, которые возбуждают злое. Уже в Пергамской церкви мы видим этот случай. Там Господь Иисус жалуется, как читаем в книге Откровения, глава 2, стихи с 12 по 16. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое». И не отрекся от веры моей даже в те дни, которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. В Пергамской церкви Господь Иисус больше не находит таких, как в Эфесской церкви, о которых Он может сказать, что они ненавидят то, что и Он ненавидит. Равнодушие по отношению к злым вещам, делам и учениям показывает низкое положение нашей любви к Господу Иисусу и скоро приводит к учению злых. Путь по уклону вниз очень легко можно идти. Конец такого хождения мы видим у церкви Лаодикии. Да не спошлет нам Господь Иисус милость в центре растущих трудностей сегодняшних последних дней, чтобы мы так близко находились у Его сердца, чтобы Его правильно представлять окружающим нас людям, чтобы в полной решительности вступать за Его права и в любви крепко удерживать истину. Как читаем в первом послании Тимофею в главе 6, стихи 20 и 21. «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры, благодать с тобою. Аминь». Продолжим наше дальнейшее исследование Писания под названием «Что находится в твоей руке?». Каждый верующий, который любит Господа Иисуса, имеет также желание в своем сердце, чтобы Господь Иисус использовал его в том или другом деле. А для такого желания Господь Иисус дал в Своем Слове много ободряющих и утешающих слов. К примеру, об этом читаем в первом послании к Коринфянам в главе 1, стихи с 27 по 31. «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». На основании этого места Писания мы видим, что Бог отклоняет для своего служения то, чем мир сей чаще всего славит себя. И наоборот, Бог выбирает для служения самое простое и ничего не значащее, чтобы исполнять Божьи планы и намерения, чтобы наше сердце принадлежало Богу, чтобы мы лично передали себя Ему и верными были единственно в том, что Он от нас требует. Чем незначительней и непригодными мы себя видим, тем пригодней мы для Господа Иисуса. Это очень ободряюще, если мы пройдем по следам божественного основного положения. Исход, глава 4, стих 2. «И сказал ему, то есть Моисею, Господь, что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Здесь Моисей стоял перед Господом Иисусом после 40 лет странствования в пустыне. Он получил в это время задание пойти к фараону, но он не имеет для этого желания. Он полон извинений и доказательства своей непригодности. Но Бог обучает его в том, что и малейшая сила для его служения должна из него исходить, то есть из Бога. Бог повелевает Моисею взять его жезл и с его помощью сделать знамения Божьей власти. Этот жезл сам по себе был, конечно, самым незначительным, но Бог избрал этот пример, который в глазах людей является ничем, чтобы этим самым совершить чудо Его власти для освобождения Его народа, как дальше читаем в Исходе, глава 4, стих 2. «И сказал ему Господь, что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Стих 17. «И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения». Стих 20. «И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую». И жезл Божий Моисей взял в руку свою. В этом же духе пойдем дальше. «Что в твоей руке, Давид? Пращ и камень». Какую ценность имело оружие юного пастуха в глазах Саула и в глазах израильских воинов? А в глазах Голиафа, этого великана, это оружие Давида было пренебрежительным и презрительным, но Богу нравилось то, что Давид держал в своей руке, чтобы это использовать. Исход сражения Давида с Голиафом мы все знаем, как читаем в первой книге царств, глава 17, стихи 49 по 51. «И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. Пойдем дальше. Что ты держишь, мальчик, в твоей руке? 5 хлебов и 2 рыбы. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 8 по 9. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, то есть Иисусу: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Конечно, этого было немного для насыщения 5000 мужчин. Но Господь Иисус взял их в свои руки, и тогда то, что само по себе является ничем, он так благословляет и умножает, что этого хватило для насыщения всех, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 11. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И другой пример приводит Святой Дух в Слове Божьем. «Вдова, что ты держишь в твоей руке? Только 2 лепты, которые вместе составляют 1 фенинг. Это все, что она имеет, но она посвящает это всем сердцем дому Господа Иисуса. И чего она этим достигла? Это действие ее бескорыстности и полная отдача сердца принесла на протяжении многих сотен лет плод, как у богатых, так и у бедных. Богатые призваны приносить через ее действие свои дары Господу, как жертву, и не только от избытка, а бедных она ободряла, чтобы они приносили Господу Иисусу свое наименьшее, чем владели, зная, что Он иначе ценит их дары, чем люди». По этому поводу читаем в Евангелии от Марка, глава 12, стихи 41 по 44. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богаты клали много». Стих 42. «Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Таких примеров мы можем еще много привести из Писания. Там их предостаточно, но мы ограничимся на этом. Не говорят ли эти примеры убедительно к нашим сердцам? Не склонны ли мы к тому, чтобы смотреть на других и думать, сколько добрых дел мы делали бы, если бы мы имели их дары, их способности, их средства? Господь Иисус не спрашивает вас, что имеет тот или другой, но Он спрашивает каждого из вас, что ты имеешь в твоей руке. Он желает использовать то, что вы имеете, но не то, что вы не имеете. Мы всегда готовы искать в удалении от нас возможности, чтобы ему быть полезными, но не смотрим на то, что так близко от нас находится, что находится в нашей руке. Мужи мира сего, которые имели успех, использовали свою способность при каждом удобном случае, который возникал в их жизни. А Господь Иисус говорит нам в Евангелии от Луки, что сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Лука 16, стих 8. Одна мать сказала одному слуге Господа Иисуса: «Я не знаю, что я могу для Господа Иисуса сделать». «Как дела с вашими детьми?» – спросил ее этот слуга и показал на ее детей. «О, мамаша, что находится в твоей руке? Какая высокая ответственность и какая ценная привилегия! Ты имеешь задание вести этих детей и вырастить их для славы Господа Иисуса, именно так показать в твоей жизни Христа, чтобы они благословили тебя, когда будут думать о тебе». Прочитаем для этого первое послание Тимофею, глава 5, стих 14. «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию». А также 2 Тимофея, глава 1, стихи 4 и 5. «И желаю видеть тебя, поминая о слезах твоих, чтобы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Бизнесмен, а что находится в твоей руке? Ничего, кроме моего предприятия. Изо дня в день то же самое. Ничего пригодного для Господа Иисуса. Но не знаешь ли ты, что твоим странствованием ты больше можешь говорить, чем твоими словами? О, как редко в наши дни встречаются серьезные и решительные предприниматели. Живи для Господа Иисуса в конторе, на складе, в магазине, а другие увидят это. Твое хождение в блаженстве будет большим свидетельством, чем проповедование устами. А ты, больной и немощный, что имеешь ты в твоей руке? Ничего, как только здесь лежать и быть обслуживаемым. Однако не можешь ли ты своим терпением прославить Господа Иисуса? Не можешь ли ты молиться? Конечно, могу. Используй то, что у тебя есть, и прославь этим Господа Иисуса. Все же, какая власть находится в твоей руке? Многие дела Господа Иисуса были начаты в молитве с постели больного. Обрати свое внимание на твою привилегию. Молись непрерывно. 1 Фессалоникийцам, глава 5, стих 17. Молись убедительно, молись в вере. Бог может нас иногда больше использовать больными, чем в дни нашей силы. Читатель, а что в твоей руке находится? Везде дремлят еще скрытые силы. Они могут и маленькими быть, но они существуют. Стоит только немного больше себя отдавать Господу Иисусу, тогда они выступают вперед. Используй свое время, используй удобные случаи, приводи души под звук Евангелия, приноси облегчение и помоги тем, которые находятся в нужде и беде, особенно своим и близким по вере. Прими участие в нуждах дела Господа Иисуса. Прежде всего смотри, чтобы окружающие люди могли читать Христа в твоих словах, в твоем хождении и в твоем обращении. Это имеет большую ценность, если ты все ему посвятишь, чем ты являешься и что ты имеешь. Чтобы Господь Иисус не положил в твои руки, посвяти все это от всего сердца Господу Иисусу. Сделай из всего этого полное употребление, и ты увидишь на себе исполнение того, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 13, стих 12. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. Да приготовит к этому каждого из нас наш Господь Иисус». На этом закончим нашу тему. Аминь.